«Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я, Марьяна Тарачешникова. «Право на необходимую оборону» – такова тема сегодняшней передачи. Этой теме мы во многом обязаны истории, которая произошла в конце октября прошлого года, накануне празднования закрытия мотосезона в подмосковном Зеленограде. Там между членами мотоклубов «Три дороги» и «Ночные волки» произошла драка со стрельбой. Погиб 40-летний байкер Валерий Родителев. В убийстве обвиняют Юрия Некрасова, который утверждает, что вынужден был отстреливаться из охотничьего ружья в целях самообороны во время вооруженного налета «Ночных волков» на гаражные боксы «Трех дорог». «Ночные волки», в свою очередь, говорят, что их визит к байкерам из «Трех дорог» носил дружественный характер, и первой стрельбу затеяла как раз принимающая сторона. Это дело, которое пока не передано следователями в суд, стало поводом для нового витка дискуссии о практике применения в России положений Уголовного кодекса, связанных с правом на необходимую оборону. 37-я статья есть в Уголовном кодексе, которая предусматривает избавление человека от уголовного преследования в случае, если он действовал в рамках необходимой обороны, чтобы защитить себя, своих близких, свою жизнь. Что же и в каких случаях можно считать необходимой обороной? Почему российские следователи так неохотно прекращают уголовное преследование по 37-й статье на этом основании? Разобраться в этом попробуем с гостями в студии «Радио Свобода». Это адвокаты Юрий Костанов и Денис Ковалев. Юрий Артемович Костанов, расскажу немножко. Очень много лет проработал в прокуратуре до того, как занялся адвокатской практикой, в том числе и в прокуратуре, Генеральной прокуратуре Советского Союза. И также в свое время являлся одним из авторов поправок в эту самую 37-ю статью Уголовного кодекса, которые, в случае, если бы они применялись, давали бы больше возможностей следователям не сажать на многие годы в лагеря людей, оборонявшихся в то время, когда на них нападали. А Денис Ковалев сейчас представляет интересы как раз Юрия Некрасова и пытается всеми силами убедить следователей в том, чтобы переквалифицировать обвинение, предъявленное ему, предумышленное убийство из хулиганских побуждений, насколько я понимаю. Очень тяжкое преступление, там лишение свободы.
Особо тяжкое
до пожизненного лишения свободы. Защита утверждает, что это была самооборона. Мне бы не хотелось говорить непосредственно об этом деле. Мы не видим всех материалов, но, конечно, возвращаться к нему сегодня будем. А чтобы было понятно, о чем все-таки идет речь, я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет. Его подготовили, я так понимаю, кто-то из членов клуба «Три дороги», мотоклуба «Три дороги», кто-то из друзей Юрия Некрасова, поэтому он несколько субъективный, я его сократила, но давайте посмотрим, а те, кто слышит нас в радиоэфире, я буду пояснять, что происходит на экране. Итак, это событие как раз 20 октября, когда на территорию гаражного автокооператива, в которой размещаются члены клуба, мотоклуба «Три дороги», въезжают автомобили. И на кадрах нам показывают время, час ночи 14 минут. Въезжают 15 автомобилей, заходят по меньшей мере 32 человека, по меньшей мере 32 нападавших. Хотя считали, что их там может быть и до 40. Они централизованно высаживаются из машины, отправляются к гаражу, где в это время находится Юрий Некрасов, выставляют дозорных, и в это время начинается стрельба. При этом с камер видеонаблюдения видно, как гонец бежит за бронежилетом и возвращается с ним, а люди, которые стоят в 25 метрах от места, где стреляют, совершенно спокойны. Они не бегут смотреть, в чем дело, потому что знали, что стрельба, видимо, будет. «Ночные волки» говорили, что хотели пригласить членов «Трех дорог» на праздник. И здесь мы видим кадры следов от ног, оставленных на дверях гаража, и выстрелы, которые производились снаружи. После того, как Юрий Некрасов начал отстреливаться из охотничьего ружья изнутри гаража, и вызвали, я так понимаю, полицию, то был отдан сигнал о том, что едут полицейские, и массово вот вся эта группа приехавших начала собираться. Это 1:32 ночи. Последний автомобиль нападавших уезжает в 1:33:41. А полиция въезжает на территорию гаражного кооператива в 1:36. И полицейские видели колонну уезжающих ночных волков, но те к ним никак не обратились и не говорили ни о стрельбе, ни о том, что на них напали. И вот члены клуба «Трех дорог» задаются вопросом, кто же на самом деле убил Родителева. Показывают кадры с камер наружного наблюдения, как выносят его раненого и грузят в машину. Это все происходит в 1:27, в 1:30 машина уже уезжает с территории гаражного кооператива, а скорую вызвали для него только в 3:00. Смерть медики констатировали в 3:45. И 1.5 часа получается, что истекающий кровью человек лежит, и ему не оказывается никакой медицинской помощи. Именно поэтому считают друзья Юрия Некрасова, в том числе, что он сам вполне адекватный дал отпор нападавшим, а в его смерти нужно винить скорее тех людей, которые, забрав его с территории гаражного кооператива, не отвезли его сразу в больницу, потому что тогда его можно было бы спасти. И существуют версии о том, правильно я понимаю, Денис, что его не повезли, потому что боялись, что врачи увидят огнестрел, и тут же начнутся неприятности.
Ну, по нашему мнению, да, действительно, испугались представители ночных волков доставлять его в медицинские учреждения. Некоторое время самостоятельно пытались оказать медицинскую помощь пострадавшему, и максимально долго не хотели предавать факт получения членам их клуба огнестрельного ранения. Вызывали, по моей информации, опять же, по информации защиты, своих каких-то медицинских сотрудников, врачей. Однако, с учетом тяжести полученного повреждения, квалифицированную медицинскую помощь потерпевшему только исключительно в больнице. При этом проводились с нами следственные эксперименты от места получения повреждений потерпевшим до медицинского учреждения, до Зеленоградской больницы. С учетом того, что это было ночное время суток,
никаких пробок не было.
Пробки отсутствуют. Это занимает примерно 10-15 минут. То есть вполне можно было оказать надлежащую медицинскую помощь родителю. И с учетом этого мы предполагаем, что он бы остался жив, безусловно.
Да, но с другой стороны, это же не отменяет того обстоятельства, что Юрий Некрасов, который сейчас сидит в следственном изоляторе, в него действительно стрелял. То есть мы видели здесь кадры, как стучались снаружи люди, которые хотели попасть внутрь гаража, и там следы от ботинок, и выстрелы, которые производились от выстрелов, которые производились явно снаружи. Почему же он схватил ружье, а просто не забаррикадировался, не вызвал полицию и не ждал, пока вот приедут полицейские и разберутся во всем?
Ну, нужно учитывать то, что, во-первых, мой подзащитный не ожидал, то, что в отношении него будут совершены какие-либо противоправные действия, потому что каких-либо угроз со стороны ночных волков, они звучали до этого, безусловно, но их реализации никто не ожидал. Кроме того, нужно понимать, что нападение было совершено на представителя клуба «Три дороги» неожиданно, с учетом ночного времени суток, с учетом того, что нападавших было несколько десятков человек, а людей, которых защищал мой подзащитный, было 9 человек. С учетом того, что это место, гаражно-строительный кооператив, было удалено от населенного пункта Зеленоград.
На некотором отшибе.
Конечно, конечно.
А он всегда с собой носит ружье в гараж?
Ружье у него в этот момент оказалось случайно, по одной простой причине. Мы это поясняли представителям предварительного расследования. Ружье он в этот день принес с собой в гараж в разобранном виде для того, чтобы подготовить его для представления в разрешительно-лицензионную систему города Зеленоград, для того, чтобы продлить лицензию на право пользования данным оружием.
Понятно. Юрий Артемьевич, скажите, пожалуйста, насколько адекватна реакция человека, который сидит в гараже и вдруг в этот гараж начинает стучаться, а он вместо того, чтобы звать на помощь, звонить в полицию, начинает в этих людей стрелять из ружья?
Вопрос первый, смотри, как стучаться. Судя по тому, что мы видели, там выстрелы были в эту дверь, наверное, снаружи, потому что она тоже вся в повреждениях каких-то. И не похоже, чтобы эти дырки в этой двери, даже если она деревянная, были из каких-то резинострельных пистолетиков. Скорее всего, это тоже было огнестрельное оружие. Это апропо. Закон же вообще не связывает необходимую оборону с обстоятельствами. Можно позвать на помощь, нельзя позвать на помощь и так далее. Закон очень прост в этом смысле. Каждый имеет право защищать себя или своих близких, или общественные интересы, и не только близких, вообще других людей. Даже если в результате причиняется вред нападающему. Независимо от того, мог он убежать, запереться, позвать милицию, позвать там внутренние войска на помощь, в ООН обратиться и так далее.
Да, Юрий Артемович, но в таком случае как вот может рассуждать следователь? Тогда любой убийца, ну не любой, а многие из убийц, преступников могут говорить, что они на самом деле оборонялись, что они первые ни на кого не нападали, а просто оборонялись. Вот как тогда разделить?
Вот как разделить, должен знать следователь, окончивший полный курс юридического вуза. Его этому учат специально. И если наши следователи сегодня этого не умеют, это наша беда, а их вина, между прочим. Двоечники не украшают окружающего мира, как известно. И те следователи, которые не знают, как расследовать, как устанавливать обстоятельства дел, те следователи, ну, на нашу голову посажены, грубо говоря. Мы налогоплательщики, мы их оплачиваем.
Тем не менее, очень часто можно было слышать, ну, о каких-то историях. Я помню, даже и курьезные были случаи, когда к пенсионеру вдруг начал ломиться в квартиру какой-то человек. Тот решил, что его хотят ограбить, и ударил его попавшим под руку кабачком. И вот в силу специфики строения черепа, мужчина, ломившийся в квартиру пенсионера, скончался от удара по голове кабачком. И мужчину хотели также привлекать к ответственности за предумышленное убийство, несмотря на то, что это была явная необходимая оборона. В итоге прекратили преследование вот как раз по этой статье, но бывают такие вещи, которые непонятно как расценить. Если на вас человек, например, не знаю, замахивается кулаком, а у вас в это время, ну, по какой-то случайности, счастливый или несчастливый, оказался кухонный нож, например. Вы только что купили набор этих кухонных ножей, и вот вы этого человека, не дай бог, убили. Это будет рассматриваться как необходимая оборона, или это будет превышение ее пределов, Денис?
Марьяна, понимаете, здесь необходимо анализировать те действия, которые предшествовали непосредственно нападению на лицо, которое защищается. Здесь необходимо учитывать те обстоятельства, в которых осуществляется данное нападение. Необходимо, опять же, анализировать, с какими намерениями совершать то или иное действие. Вот в данном случае, если мы берем, как пример, дело «Три дороги, ночные волки», здесь изначально было понятно, что лица, которые прибыли в гаражно-строительный кооператив «Октябрьский», да, где находится так называемая база клуба «Три дороги», они прибыли с явно не мирными намерениями. Это в том числе подтверждается результатами осмотра места происшествия и свидетельскими показаниями, показаниями самих представителей клуба «Три дороги».
Записями видеокамер. Вот тут
записями видеокамер,
сюжет,
безусловно,
который мы видели, он значительно сокращен. На Ютьюбе можно посмотреть целиком, там более 14 минут. Но там на вот этих видеокамерах видно, что у людей есть с собой дубинки, арматуры металлические, даже
ножи,
оружие.
Огнестрельное оружие, безусловно. Все это видно. Соответственно, мы уже изначально, Некрасов мог предполагать, что люди прибыли не с благими намерениями. Кроме того, с учетом того, что нападение было неожиданно, три члена клуба «Три дороги» были захвачены, так называемые, в плен, да, можно сказать. Представителями нападавшего мотоклуба были избиты. Это подтверждается также результатами медицинских экспертиз. Помимо этого, с учетом того, что данное нападение было мотивировано именно борьбой с конкурирующим мотоклубом, все нашивки конкурирующего мотоклуба «Три дороги», баннеры были срезаны. Опять же, все это говорит о том, что нападение было спланировано, подготовлено.
Это то, что на жаргоне называется «расшить».
Да, это называется на жаргоне мотосубкультуры «расшить», да, снять цвета, то есть, по сути, ликвидировать конкурирующий клуб. Потому что вот по псевдопонятием, да, вот этих байкеров, они считают, что в одном населенном пункте может быть только один мотоклуб. Соответственно, один мотоклуб пытается так или иначе унизить, оскорбить представителя другого мотоклуба, конкурирующего, опять же. Хотя до недавнего времени данные мотообразования великолепно существовали, организовывали совместные мероприятия, и этот конфликт развился буквально за несколько месяцев до нападения, в результате того, что представители клуба «Три дороги» решили стать самостоятельным мотоклубом, самостоятельно осуществлять ту же самую общественную деятельность по популяризации мототехники. Вот и все.
Юрий Артемович, ну смотрите, полгода продолжается следствие. Мы посмотрели, скажем так, довольно все-таки субъективный ролик, потому что он снят друзьями Юрия Некрасова. И тем не менее, из него тоже понятно, что у него были все основания обороняться. Почему следователю, почему это понятно друзьям Некрасова, адвокатам Некрасова, людям, которые посмотрели этот ролик, и непонятно самим следователям, почему они мешкаются и не прекращают уголовное дело?
Я не буду сравнивать себя с тем районным следователем, который заволокитил явно это дело. Ну, хотя бы потому, что я 50 лет работаю в сфере уголовного судопроизводства, а он, наверное, ну, лет 5, может быть, и того, может, меньше. Я скажу только то, что он, если следователь сомневается и не может это сомнение устранить путем отыскания новых каких-то доказательств и так далее, он обязан исходить из конституционного принципа презумпции невиновности. Не доказано, значит, не виноват. И дело, значит, надо прекращать. К сожалению, на сегодняшний день эта презумпция почти не работает в нашей стране.
То есть он должен был доказать умысел?
Что... Он должен доказать. Не Некрасов должен доказывать свою невиновность, а обвиняющая сторона должна доказать, что он виноват. Потому что изначально по закону, по Конституции, которая выше всех законов остальных, каждый человек считается невиновным. Вот пусть обвинители опровергнут это, пусть они приведут достаточно убедительные и всеобъемлющие и так
доводы,
далее.
Доводы, а потом суд вынесет приговор, потом этот приговор вступит в силу, и тогда можно говорить о виновности. Но этого не происходит, и не впервые вот с такими делами, которые связаны с необходимой обороной.
Ну, знаете, такой перекос в практике применения этого законодательства был характерен и в советские времена. Мне доводилось анализировать практику рассмотрения дел, связанных с обороной, оборонительными ситуациями. Сперва это делал в Ростовской области, где работал, потом уже на союзном уровне интересовался. Всегда был перекос. Всегда.
Или... Почему? Чем он объяснялся? Вот почему... Неужели всегда были неквалифицированные исследователи или что?
Потому что наше судопроизводство, а под судопроизводством понимается не только в суде, а вот с самого начала, с возбуждения дела, расследования и так далее. Так вот, все наше судопроизводство страдает обвинительным уклоном. И закрывать на это глаза, как у нас все время пытаются, вот недавно Следственный комитет пытался предложить законопроект, по которому институт, они так его назвали, институт необходимой обороны должен включаться только тогда, когда у них есть какие-то сомнения. А если следователь установил объективную истину, то, значит, все в порядке, причем здесь необходимая оборона.
Что значит
оборона?
Объективную истину? Что они имеют в виду как объективную истину? Что кто-то погиб, что один стрелял, другой
Нет,
умер?
Они имеют в виду, что та картина, которая нарисовано следователем, соответствует до деталей тому, что было в действительности. На самом деле объективную истину ни один суд и ни один следователь не в состоянии составить. Он может предполагать все, что угодно, но вывод делать о том, соответствует, не соответствует, нужно не на основании его предположения, а на основании доказательств. Нет у вас доказательств. И все, вот приговор будет правильный, законный, адекватный, если хотите, если в нем нарисована картина происшедшего, подтвержденное доказательство. Нет этого, значит, приговор будет незаконным.
Поясните, пожалуйста, Денис, с вашей точки зрения, я понимаю, что вы, конечно, здесь тоже будете несколько субъективны, как адвокат Юрия Некрасова. Достаточно ли в деле доказательств того, что он действительно убил вот этого родителя из хулиганских побуждений? преднамеренно и из хулиганских убеждений.
По нашему мнению, доказательств того, что было совершено умышленное убийство, абсолютно нет. Материалы дела это было понятно с самого начала. С самого начала были установлены свидетели совершения нападения представителей мотоклуба «Ночные волки» на Юрия Некрасова и его товарищей. С самого начала было проведено 4 осмотра места происшествия. На протяжении 2 суток проводились осмотры места происшествия, в ходе которых были изъяты гильзы, изъято было холодное оружие, ножи были изъяты предметы, поврежденные нападавшими. Это с самого начала было установлено. Помимо этого, также изъяли детализацию телефонных переговоров и выяснили, что никто из представителей нападавшей стороны «Ночных волков» не вызывал скорой помощи полицию. Однако же Юрий Некрасов, те люди, которые были с ним, подвергшись нападению, сразу же сообщили об этом в полицию, сразу же вызвали скорую помощь. Там с самого начала было понятно, что о никаком умышленном убийстве речи быть не может. Более того, исходя даже из локализации телесных повреждений, которые имеются у потерпевшего, а это низ живота, соответственно, можно утверждать, что мой подзащитный не хотел убивать нападавшего, у моего подзащитного отсутствовал умысел на совершение именно умышленного убийства. И он защищался. Нам для того, чтобы добиться правовой оценки действий нападавших, нужно было 5 месяцев. Мы в протяжении 5 месяцев писали во все инстанции жалобы, обжаловали бездействие следователей в суде в том числе. И только спустя 5 месяцев было возбуждено уголовное дело по факту совершения грабежа в отношении Юрия Некрасова и представителя клуба «Три дороги». То есть вот они признаны потерпевшими.
Да, они признаны потерпевшими. Они одновременно и потерпевшие, и Некрасов,
Одновременно и обвиняемый в совершении убийства. То есть следствие на протяжении 5 месяцев бездействовало фактически. Только в марте 2013 года, уже 21 марта, было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые присутствовали вот на месте происшествия, которые подвергли избиению представителям мотоклуба «Три дороги», похитили у них вещи. Сейчас это дело, опять же, параллельно расследуется с делом по факту обнаружения трупа родителей. Хотя изначально было понятно, что ни о каком убийстве там речи быть не может, тем паче из хулиганских побуждений.
Вы это все так замечательно рассказываете. Видите какое-то логическое объяснение, кроме заведомо обвинительного уклона следственных органов и судов российских, тому, почему не прекратили это дело, или во всяком случае не переквалифицировали его, если уж не на там не прекратили как оборону, то почему его не переквалифицировали на непредумышленное убийство, на менее тяжкую статью, раз уж они так боятся этой самой 37-й.
Я вот полностью поддерживаю сказанное моим коллегой, и хочу вот еще отметить такой момент, что, на мой взгляд, такая правоприменительная практика, которая сложилась вокруг применения статьи 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, в первую очередь обуславливается системой оценки деятельности следственных подразделений России. В частности, это отчетность постоянная, которая ей существует в системе Следственного комитета. Помимо этого, деятельность следователя оценивается не по качеству расследования, а оценивается по показателям, которые он достиг на протяжении какого-то времени.
Но это же хороший показатель, что следователь расследовал все грамотно, тщательно, и поэтому не привлекли к ответственности заведомо невиновного.
Есть такая категория, аналогичный показатель прошлого года, АППГ так называемый. Да? Если, допустим, в Главном следственном управлении по городу Москве этот показатель в части прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям будет выше, чем в прошлом году, соответственно, свидетельствует о том, что следователи работают хуже, их качество работы ухудшилось, потому что изначально, если уголовное дело возбудили по убийству, соответственно, если в дальнейшем оно будет прекращено, если основания полагают, что уголовное дело возбуждено было незаконно, и у лица, который привлекается по данному уголовному делу к ответственности,
право на реабилитацию.
Безусловно. А это говорит о том, что следователи и в дальнейшем надзирающие прокуроры работали надлежащим образом. Соответственно, это цепочка, которая за собой тянет и влияет на, по сути, бездействие следственных органов.
Слушайте, ну вот мне, как обычному человеку, гораздо важнее, чтобы следователи работали не вот по этим, не отталкиваясь от этих АППГ, а чтобы они сажали действительно и отлавливали, и добивались того, чтобы сажали в тюрьму действительно виновных лиц. Потому что от того, что какого-нибудь Петрова назовут виновным в убийстве Иванова, хотя этот ничего не совершал, третий там Сидоров не окажется от этого ограничен. Он не испугается, он наоборот почувствует свою безнаказанность. Что же тогда у них там в головах-то?
С головой?
Да.
У кого?
У следователей. У следователей.
Ну, только следователей.
У их начальства.
Вот у меня дома лежат материалы. Ну, я в деле в этом не участвую, просто информация. О том, как судью лишили статуса, в том числе за то, прямо написано в решении квалификационной коллегии судей, за то, что он слишком мягкие приговоры
вынес. За избыточную мягкость приговора.
За избыточную либерализм, вот как-то так они сказали.
Это вот сейчас.
Это вот сейчас.
В наше время.
Это 2012 год.
Так.
Или начало уже 2013 года, но вот в это время. Сейчас. Не 37-й год, а сейчас. Это судья, который тем более должен быть таков закон, он должен быть объективный и беспристрастный. Каждый из нас в силу всех конвенций международных имеет право на объективный, беспристрастный, независимый суд. И что мы видим на практике? Да? Что касается следователей, ну, практика же у них совершенно другая, там я не знаю, чем они. Главный показатель в оперативных службах – это раскрываемость. Да? Как они раскрыли? Хватают ближайшего, кто рядом есть, кто им руки попал.
Назначает виновного.
Назначает виновного. Что из этого выходит? А из этого выходят всякие чикатилы. Напомню, вот в те еще времена не было практически ни одного дела о серийных убийствах, которое не начиналось бы с того, что какого-то невиновного человека привлекали за первый эпизод. А, соответственно, действительно виновник не наказан. А безнаказанность поощряет.
Серийные убийства продолжались.
Совершенно верно. Вот Чикатило, пользуясь тем, что его никто не ищет, ведь первое убийство раскрыто, а там были реальные возможности это найти. Он продолжал совершать убийства. Еще около 50 там человек поубивал.
И насколько мне известно, в случаях с Чикатило, там, по-моему, около 3 человек же расстреляли за преступления,
нет,
которые совершал.
Не Чикатило было. Это был в Белоруссии случай, там 2 человек расстреляли. По делу Чикатило расстреляли одного Кравченко такого, который недалеко жил. Верховный суд усомнился в приговоре, отменил, направил на новое рассмотрение. И областной суд все равно повторил приговор расстрельный, и его расстреляли. А Чикатило все убивал, насиловал. Вот. Кто ему мешал?
Так вот в этом и чудовищность
в
заключается ситуация.
Это и чудовищно. Вы знаете, я вот смотрел тогда все дела такие, значит, в Латвии было похожее дело, слава богу, успели до того, как приговор был исполнен, успели поймать действительного виновника, того прекратили дело, реабилитировали, так там привлекали к ответственности и следователей, даже прокурора за халатность. Прокурор за халатность.
Ну, следователь. В России, по-моему,
в Белоруссии следователя Жавнировича того вообще и осудили. А в России никого и ничего.
Вот.
Никого. Потому что так и надо, дескать. Ну что мы с вами. Понимаете, это общий, вот, как теперь говорят, тренд, это общая установка, психологическая установка, не то чтобы сверху шло. Всех наших так называемых правоохранительных органов.
Ну, а может быть...
Знаете, в чем установка? А в том, что они нас с вами, всех обвиняемых своих, рассматривают не как равноправного участника судопроизводства, а как объект для своей многотрудной деятельности. А его многотрудная деятельность начальством измеряется, сколько посадил, сколько раскрыл, сколько закрыл и так далее.
Хорошо, Юрий Артемович, но вы и сам же начинали как следователь. И Денис начинал как следователь. Вы действительно так вот до тех пор, пока не оказались по другую сторону баррикад, вот таким образом относились к людям?
Вы знаете, совсем недавно один из районных прокуроров Москвы мне в сердцах сказал, говорит, как я завидую вам, что вы работали не в этой прокуратуре. Я начинал работать в 60-е годы, когда свежи были в памяти еще разоблачения культа личности, всех этих нарушений законности и так далее. И я даже конфликтовал со своим прокурором районным из-за того, что он заставлял меня арестовать, и, пожалуйста, вы санкцию даете. Я этого делать не буду. И так далее. В конечном итоге оказалось, что я был прав, кстати сказать. То есть, и ничего, мне не надо делать то, что делаешь, не оглядываясь на начальство. Единственное, на что надо оглядываться, на закон.
А сейчас это возможно?
На мой взгляд, у следователя есть все полномочия для того, чтобы быть принципиальным, да. И уголовно-процессуальный закон это декларирует, безусловно, независимость следствия. Но на данный момент...
Если ты слишком принципиален, то тебя оттуда попросят.
Безусловно, тебе карьеру не сделать в следственных подразделениях. Безусловно, возникают проблемы определенные. Но так или иначе, нужно понимать, несмотря на то, что у нас независимость следствия декларирована, да, там уголовно-процессуальным кодексом, но так или иначе существует масса приказов внутриведомственных, в том числе и в прокуратуре, и в полиции, и в Следственном комитете, которые заставляют следователя согласовывать принятие того или иного процессуального решения с вышестоящим руководством, с тем же самым аппаратом следственных подразделений на уровне субъекта. Поэтому для того, чтобы следователь принял то или иное решение, в том числе о приостановлении производства по делу, либо, как вот мы сейчас обсуждаем, прекращение уголовного дела, уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, следователь должен свои действия согласовывать с руководителем следственного управления, либо с его замом. То есть в данном случае никакой независимости следствия мы, безусловно, говорить не можем. Помимо того, что следователь зависит от своего руководства, он также зависит, безусловно, и от прокуратуры, потому что в соответствии с законом прокуратуры, в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса, опять же, прокурор считает надзор за осуществлением предварительного расследования. Поэтому здесь масса людей, которые контролируют, надзирают за работой следователя.
Это же хорошо. Это, как мне представляется, это сделано для того, чтобы как раз следователь не допустил ошибок, чтобы он расследовал все тщательнее.
Я должен слегка поправить коллег. Прокурор с образованием Следственного комитета утратил надзорные функции за следователя. Потихонечку они пытаются себе что-то восстановить, потому что следователь безнадзорным быть не должен. Это попытались заменить ведомственным контролем со стороны их собственных начальников. Значит, следователь, который ни одного шагу не делает без согласия начальника, якобы осуществляет, подчинен надзору того. Вы же понимаете, что это совершенно бессмысленно жаловаться начальнику следователя на те действия, которые следователь совершил по указанию того же начальника.
Хорошо, тогда вот иными словами, если вернуться к истории конфликта трех дорог и ночных волков, и вот этой вот перестрелки, и делу Некрасова, получается, что виноват не только этот следователь районный, который этим делом занимался непосредственно, а виноваты какие-то другие большие следователи, учитывая, что дело получило большой общественный резонанс, туда даже и политику примешали в силу того, что лидер ночных волков, некий хирург, известный, в общем-то,
как
хирург.
На одном квадроцикле ездил с известно кем.
С Владимиром Путиным, что они находятся в большой дружбе, и вот поэтому на дело оказывается политическое какое-то давление. То есть выходит...
Может, специально не оказывается, но в голове у них это сидит, безусловно.
То есть включается эксцесс-исполнитель, они хотят выслужиться, что ли, как-то?
Нельзя так вообще считать. Следователь, как бы молод он ни был, по закону он может действовать все-таки строго по закону. Строго так, как написано в ОПК. Для этого нужно иметь достаточно решительности, мужества, я бы сказал, потому что надо противостоять своим начальникам. Это в мои подвремена было легче, потому что, там отказался от обвинения. Прокурор области со мной месяц не здоровался. Самое страшное, что я получил. Хотя и тогда не приветствовались всякие прекращения дел и так далее. Но все-таки последствия разные. Сегодня это сложнее. Я вот смотрю... Был такой работник милиции Мумолин, по-моему, в Саратове, в Ульяновске, который тоже там пытался что-то разоблачить, добиться собственно. Был сотрудник милиции, кажется, в Новороссийске. История пошла на весь...
Дымовский,
совершенно точно. Да в конце концов Навальный. Разоблачает жуликов.
Григорий Чекалин, бывший прокурор.
Давайте будем судить Навального.
Зампрокурор тоже, который много рассказывал.
Судите Навального, но вы этих тоже тогда судите. Закон же должен действовать одинаково в отношении всех. Этих никто не трогает. Они благополучно заседают
в Думе. Потому что они никого не разоблачают. Они
принимают совершенно глупые законы. Если Дума хочет со мной судиться по поводу этих формулировок, я могу лещи сказать. Я могу доказать, что большинство законов, самых ключевых для страны, которые ими приняты, абсолютный брак. И ничего, они там сидят. Единая Россия, там партия чего и кого.
Да, они-то сидят там, а Юрий Некрасов, например, тоже
сидит в следственном изоляторе. Он сидит тоже на другом месте.
Непонятно, почему так долго,
то есть,
кстати.
Потому что общий настрой государственных органов, всех с начала и до конца, и законодателей тоже. Вот я начальник, ты дурак. Вот и все. Они умные, не подходи к ним близко, что они сказали, то и будет, понимаете?
Денис, поясните, почему так долго сидит Юрий Некрасов в следственном изоляторе? Насколько я понимаю, продление сроков содержания под стражей там свыше 6 месяцев, это уже серьезная история, не говоря уже о том, что и в принципе с точки зрения российского законодательства, Уголовно-процессуального кодекса, так, избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей, это какая-то исключительная история, когда есть основания предполагать, что человек скроется, окажет давление на свидетелей и будет каким-то образом еще препятствовать следствию.
Следователь на протяжении 6 месяцев выдвигает одни и те же аргументы для того, чтобы Некрасов находился под стражей.
Тяжесть,
в частности,
да, наверное?
Исключительно на основании тяжести совершенного преступления, на основании тяжести обвинения в совершении указанного преступления. Хотя есть однозначная позиция Верховного суда, согласно которой на основании одной лишь тяжести инкриминированного преступления нельзя человека содержать под стражей. Кроме того, следователь говорит о том, что Некрасов может оказать давление на свидетелей, хотя они давно были допрошены уже на протяжении первого месяца.
Поймем.
Конечно. Скрыться от следствия и суда, хотя Некрасов, он зарегистрирован в городе Москве, женат, постоянно имеет работу высокооплачиваемую. Поэтому оснований говорить о том, что Некрасов может скрыться от следствия и суда, никаких нет, безусловно. Но так или иначе, прокуратура на протяжении 6 месяцев поддерживает эту позицию следователя, а суды районного уровня в Москве и апелляционные инстанции, соответственно, районные суды продлевают ему сроки содержания под стражей, а Московский городской суд данное решение признает законными и обоснованными.
Но вы же понимаете, что вот сейчас перед следователем стоит дилемма. Потому что он понимает, что если он сейчас прекратит уголовное преследование по реабилитирующим основаниям, тогда у Некрасова появятся все основания требовать компенсации. Во-первых, чтобы включили институт реабилитации. Во-вторых, он может еще в рамках гражданского судопроизводства пойти и требовать каких-нибудь себе компенсаций баснословных, как может показаться следователем. Его за это никто по голове не погладит. И поэтому, может быть, он сейчас ищет возможности довести дело до суда, чтобы в суде дали хотя бы тот срок, который Некрасов уже отсидел. А для этого Некрасову нужно посидеть чуть больше, чем полгода, чтобы суд потом мог дать ниже низшего. Но это я вот пытаюсь логику понять просто.
Ну, по такому составу, который он инкриминирован под защиту, наказание будет суровым. Да, мы это все понимаем. Более того, это, безусловно, областная подсудность суда субъекта, то есть это Московский городской суд. Безусловно, это будет присяжных. Поэтому здесь, я думаю, что у следователя мысли о том, чтобы направить по такому составу преступления, в голове нет. Но почему на данный момент не переквалифицированы действия Некрасова, я сказать не могу.
А вы добивались этого?
Безусловно, уже нами подавались неоднократно ходатайства о переквалификации действий Некрасова и о прекращении уголовного дела, уголовного преследования в отношении моего подзащитного. Безусловно, мы неоднократно обращались с жалобами на нарушения, которые допускались представителями Следственного комитета при расследовании данного уголовного дела. Наши все жалобы оставлены без внимания, соответственно, признаются.
Что значит без внимания?
Они вносят постановление об отказе в удовлетворении данной жалобы.
И никак не мотивируют?
Говорится о том, что следователь – процессуально независимое лицо. Мы, в частности, обжаловали бездействие следователей следственного отдела по Зеленоградскому округу, потому что на протяжении уже порядка 2 месяцев какие-либо следственные действия не проводятся с Некрасовым. Просто продлевают сроки содержания под стражей, человек находится в следственном изоляторе, однако какие-либо допросы, очные ставки, которые запланированы были в ходе проведения данного расследования, не проводятся. В связи с чем это происходит, мы пояснить не можем. Какие-либо пояснения представители Следственного комитета нам также не дают.
Представители... А почему вы в суд на них не жалуетесь? Я, насколько понимаете, сейчас же в уголовном
это очень действенно,
кодексе
безусловно.
Есть такая возможность обжаловать
следователя в суде. Обжаловали бездействие даже. Обжаловали бездействие в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса. Суд исходит из того, что следователь – процессуально независимое лицо. И мы, как страна защиты, не имеем права и не можем настаивать на проведение того или иного следственного действия. оценку действиям следователя даст его непосредственный руководитель, либо при утверждении обвинительного заключения прокурор, насколько полно было расследовано уголовное дело.
Слушайте, но ведь это же история, вот то, что происходит, это касается ни одного Некрасова, это, пожалуй, касается всех обвиняемых в Российской Федерации. То есть вот это абсолютно замкнутый круг. И получается, что адвокат до какой-то степени является просто как декоративной фигурой, которая, хотя и пытается пробить вот эту стену или брешь, по большому счету, только является декорацией того, что все это происходит в рамках закона. Но есть же у него защитник, значит, право на защиту не нарушено. Вот руки не опускаются в такой ситуации?
Знаете, когда меня об этом спрашивали студенты, вот зачем Юрий Тимович, почему вы не бросаете эту работу, зная прекрасно, что вот такие ситуации? Я отвечаю очень просто. Ну, во-первых, как бы мы с вами смотрели на врача, который оставляет без помощи безнадежно больного? А во-вторых, ведь не всегда так происходит. Иногда удается добиться и оправдания, и даже прекращения дела и так далее. Иногда все-таки удается этого добиться. Может быть, даже не так часто. Конечно, гораздо реже оказывается, чем во времена печальной памяти Иосифа Виссарионовича Сталина. Там процесс оправдательных приговоров, процент оправдательных приговоров был примерно раз в 10 больше, чем сегодня. Да. Но все-таки и сейчас удается. Вот перед присяжными это легче, потому что это нормальные люди с улицы, от станков, от сахи, что называется, которых главное качество – это житейская мудрость, которой юристам преференции никто не давал. И никто не может никогда доказать, что профессор права или генерал юстиции умнее, разумнее, чем портной, часовщик, мудрее, да, и так далее. Тем не менее, из-за большого процента оправданий жуткая атака идет, это называется настоящая судебная контрреформа, как раз на суд присяжных. Да. Сужается их компетенция, и даже Конституционный суд не пошел нам навстречу, мы спорили с этим. Ну, что делать? Сегодня такая судебная практика, такая судебная власть.
А может быть, вот этот следователь, который районный, который занимался, ну, в частности, расследованием дела Некрасова, может быть, он вовсе не злой и вполне себе профессиональный. Может быть, он видел, потому что сейчас, я так понимаю, в другое передали.
Да, передали в другое подразделение.
Подразделение. Но он испугался, что он сейчас прекратит дело, а его обвинят во взяточничестве. Он подумает, что вот я сейчас возьму по 37-й, дело прекращу, а мне скажут: а ну-ка давай признавайся, сколько ты за это денег взял, и начнутся проверки, и будут волокитить по инстанциям. Во всяком случае, я слышала от многих судей, которые ушли в отставку, что судьи этого страшно боятся. Они боятся оправдательных приговоров уже сейчас. Часто не потому, что они кого-то там оправдают и получат по голове за оправдательный приговор, что они не поддержали обвинение, а потому что они боятся, что их обвинят во взяточничестве, что до сих пор логическое построение, логическая конструкция такова, что если ты кого-то оправдываешь или прекращаешь дело по реабилитирующим обстоятельствам, там, где это даже нужно, то, конечно, ты это сделал не бесплатно.
Ну, и они прекрасно понимают, что защититься от любого обвинения, в том числе от того, что он взял взятку, ему будет страшно трудно.
Практически невозможно. Потому что вот его коллеги будут тоже исходить вот ни из какой ни презумпции, ни виновности.
Ну, понимаете, когда-то я рассуждал примерно так, что вот молодой следователь, он еще неопытный и так далее. Потом вдруг мне пришла в голову очень простая мысль. Я тоже был когда-то молодым следователем и спорил с прокурором, прекращал дела, и ничего, и жив остался. То есть это еще ведь идет от общей культуры.
От принципиальности человека.
От папы с мамой, если хотите. Чему его научили с детства. Всегда быть честным, или иногда можно соврать, если тебе от этого легче.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Юрий Костанов и Денис Ковалев. Вообще-то мы начали с того, что решили обсудить проблему неприменения в России статьи Уголовного кодекса, предусматривающей освобождение от уголовной ответственности ввиду необходимой обороны. Но ушли, в общем, довольно далеко, потому что все это звенья одной цепи, так или иначе, между собой связаны. Тем не менее, мне бы хотелось вернуться к истории с необходимой обороной, чтобы понимать, ну, не знаю, как мне, как человеку, вести себя в тех или иных ситуациях. Вот нужно ли человеку, в случае, если он оказывается в критической ситуации, задумываться, хотя я не уверена, что на это будет вообще время, и этому найдется место. Да, задумываться о последствиях своих действий. Ну, то есть вот если какой-нибудь здоровый верзила идет на меня, не знаю, с ножом, с топором, с табуретом, с бутылкой, или просто идет, могу ли я вообще, что мне лучше делать, сбежать и кричать, или взять булыжник, или первое, что вот под руку попадется, и каким-то образом пытаться от него избавиться, от этого потенциального нападающего, который, может быть, меня еще даже не схватил ни за руку, ни за плечо, но меня уже достаточно испугал. Вот что делать? Я вас спрашиваю, ваши консультации, как адвокатов. Вот давайте, Денис, начнем.
На мой взгляд, нужно попытаться избежать, безусловно, конфликта, конфликтной ситуации, да, попытаться избежать самого возникновения этой ситуации.
То есть вообще не ходить на улицу поздно вечером.
Так или иначе, попытаться это избежать, этой ситуации, в случае, если, безусловно, вам, либо вашим близким, либо кому-либо еще гражданам на улице угрожает какая-то опасность, если вы совершаете действие по пресечению противоправных действий в отношении вас, ваших близких, в отношении этих граждан, то, безусловно, вред, который вы можете причинить, должен быть соразмерен тому вреду, который потенциально может быть вам причинен.
А разве это можно
оценить? Если ситуация неожиданно возникает, вот имеется специальная там часть, да, в 37-й статье, если ситуация возникла неожиданно, и вы в силу тех или иных причин не можете адекватно оценить степень угрозы, которая возникла для вас, вы, безусловно, должны принять все меры для защиты вас, ваших близких. Вот.
Тогда судить не будут.
В данном случае закон должен быть на вашей стороне, на стороне человека, который защищает от преступного посягательства.
Должен быть.
В идеале.
Но?
В идеале, безусловно.
Закон таки на вашей стороне. Вот правоприменители должны исполнять закон, но они не всегда это делают.
Понятно.
Закон говорит о необходимости соблюдать определенные пределы необходимой обороны. Ну, грубо говоря, если на вас замахивается зонтиком, вы не должны выхватывать из кармана кинжал и резать его сразу в живот. Да? Грубо говоря. Да? С различных там, тонкостей могут быть какие-то. Ну, вот, основная позиция такая. Но в тех ситуациях, когда непосредственная угроза вашей жизни, или когда вы не можете, правильно говорит коллега, ввиду неожиданности нападения, сообразить, что происходит и так далее, вы не связаны тогда понятием пределов необходимой обороны.
И тем не менее, вот очень хорошо, что вы заговорили о пределах необходимой обороны. Правильно ли я понимаю, что если человек совершил нечто, какое-то противоправное действие, превысив необходимую оборону, это все-таки непредумышленное убийство. Это случилось в рамках превышения пределов необходимой обороны, и это какая-то тоже более мягкая квалификация.
Конечно, безусловно.
Да?
Безусловно.
Хорошо, тогда объясните мне, почему в случае с Некрасовым тем же, ну, не хотят они прекращать дело по реабилитирующим основаниям.
Все зависит от конкретных правоприменителей, от позиции конкретного человека, который принимает или иное процессуальное решение. Более того, вот мы знаем, что такая проблема есть по применению статьи 37, да, там, 27 сентября, по-моему, того года вышло постановление Пленума Верховного Суда с разъяснением этих позиций, где все четко прямо прописано. Все зависит от конкретного следователя, все зависит от конкретного человека, который принимает процессуальное решение.
Да, ну, хорошо, но если он уже видит, что человек, в принципе, с его точки зрения, в предумышленном убийстве не виноват. Но и отпустить он его просто так не может. Ну, потому что тот сидел, и вообще на него будут давить. Почему нельзя это каким-то образом оформить так, как будто это было превышение пределов вот этой вот необходимой
обороны.
Я полагаю,
что в случае с Некрасовым связано с тем, что если будут его действия квалифицированы по статье 108 Уголовного кодекса Российской Федерации, да, по совершению убийства при превышении пределов необходимой обороны, то это будет связано, безусловно, с изменением его меры пресечения. То есть его необходимо будет напускать на свободу. Вот. И в данном случае, опять же, необходимо в соответствии с внутриведомственным приказом следственных комитет согласовывать действия с вышестоящим руководством.
Понятно. Но у вас вообще сейчас есть какие-то надежды на изменения в этом деле в связи с тем, что его передали из Зеленоградского района сюда в Москву?
После наших многочисленных жалоб на бездействие следствия дело истребовало Главное следственное управление по городу Москве. А сейчас уже на протяжении 2 недель уголовное дело кем-либо не принято. Оно находится в управлении процессуального контроля.
Ну, сейчас еще праздники, конечно, зубы хотите,
так или иначе, Некрасов находится под стражей, да, в то время как дело пока еще никем вновь не принято. Оно формально находится в производстве следственного отдела по Зеленоградскому округу, но фактически уже на протяжении 2 недель, подчеркиваю, находится в Главном следственном управлении. Наши жалобы многочисленные по поводу бездействия, опять же, повторюсь, что дело не принято вновь никем к производству, в связи с тем, что истекают сроки содержания под стражей, сейчас будут у Некрасова, да, 20 мая. Наши жалобы руководством следственного управления игнорируются фактически. То есть нам остается как защите Некрасова там, только жаловаться на бездействие следователя, да, заявлять ходатайство о том, чтобы провести необходимые следственные действия. Вот и все, что мы можем сделать. Обращение в суды, в Зеленоградский суд, ни к чему положительно для нас не приводит. Ссылается на то, что следователь процессуально независимым лицом.
Да, вы это чего да, на него давите да, и вмешиваетесь.
Да, именно так.
Но, с другой стороны, ведь сейчас, опять же, появилась надежда, это дело вытащили наружу, и, насколько я понимаю, что и сами байкеры как-то пытались вступиться и приезжали, привозили.
Здесь большую роль играет супруга Юрия, Оксана, которая принимает все меры для того, чтобы спасти, по сути, да, своего мужа. Организовываются массовые акции с участием мотоциклистов, соратников Юрия, потому что сам Юрий в свое время занимался общественной деятельностью, создавал общественные организации по поддержке, волонтерские программы по поддержке мотоциклистов, в том числе и попавших в дорожно-транспортные происшествия. Угу. Поэтому, когда он сам попал в беду, многие люди захотели ему помочь. И вот с начала мотосезона, да, с апреля месяца, постоянно организовываются акции в поддержку Юрия Некрасова, в том числе и коллективные подачи жалоб в прокуратуру и следственное управление, одиночное пикетирование. То есть в данной ситуации мы пытаемся привлечь общественность к разрешению данного вопроса, потому что все основания для переквалификации действий Некрасова и прекращения уголовного дела, они имеются. Угу. Поэтому здесь нужно просто, чтобы это дело попало к человеку волевому, честному, порядочному, который понимает, что своими действиями определяет судьбу человека.
Ой, да, остается только надеяться, что в российских следственных органах достаточно есть людей волевых, честных, порядочных, принципиальных, который может попасть в любое уголовное дело, и тогда они будут руководствоваться исключительно законом. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты Юрий Костанов и Денис Ковалев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org.
Значит для вас свободная Россия?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».